Итак, коллеги, добрый день.
Здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Так, да, записываемся радостно, как обычно. Спасибо большое. Ну, пока народ собирается, мы, наверное, потихонечку начнем. Итак, наша сегодняшняя тема – Древняя Русь в литературе. Нашего курса «Древняя Русь в литературе» заканчивается та часть, которая посвящена литературе, темой «Древняя Русь в поэзии начала 21 века». Ну, собственно, дальше у нас с вами впереди театр и кинематограф, да, следующие части нашего курса. Они, конечно, немножко непропорционально меньше, но пока так получается. И начнем мы с вами сегодня с такого раздела, как современная духовная поэзия. Ну, надо сказать, что исследователи, которые занимаются этой темой сейчас, как правило, отмечают малоисследованность и неоднозначность такого явления, как современная духовная поэзия, и сравнивают эту малоисследованность и трудности, возникающие при исследовании, с утратой четкой преемственности, поскольку еще с начала XIX века так получилось, что светская поэзия постепенно вытесняла духовную, а в XX веке, как мы понимаем, положение духовной поэзии еще больше ухудшилось в связи с идеологической ситуацией в стране. Ну и фактически только с конца 1980-х годов стало возможным говорить о возникновении современной русской православной поэзии как явление широко распространенного. Ну и всякие вот эти вот, да, насильные пропагандистские атеистические меры в советском обществе, конечно, изменили читательские ожидания от духовной поэзии. И в условиях, когда открытая проповедь христианства была под запретом, эту функцию взяли на себя стихи священников и мирян. Поэтому так получилось, да, что от духовной поэзии все больше стали ждать назидательности, и она стала таким средством дополнительным духовного воспитания, чем-то вроде рифмованной проповеди. Ну и, соответственно, также складывалось и взаимодействие ее со светским творчеством, и с протестантским поэтическим творчеством, с гимнами протестантских собраний. Ну и получается, что да, вот тут вот так все сложно и так все смешано, да, что в этом очень сложно разобраться. В результате постепенное изменение функций поэтики и значения духовной поэзии повлекло за собой естественное размывание, сложившееся в Древней Руси к XVII веку системы жанровых канонов, поэтому в общем и целом современные исследователи склоняются к тому, что при анализе современной духовной поэзии скорее правильно говорить не о полноценном следовании традициям каких-то определенных жанров, а о скорее преломлении жанровой традиции. Ну, кроме того, есть проблема, что не всегда художественный уровень этой поэзии соответствует ожиданиям, скажем, и читательским, и уж тем более исследовательским. Ну, в свое время Виктор Николаевич Бараков отмечал, что самая многочисленная и словоохотливая группа в современной духовной поэзии, ну, то, что вот называется массовой православной поэзией, отличается очень развитой оперативностью мышления и инициативностью, так что современному оседлому и обладающему отменным здоровьем стихотворцу достаточно только несколько раз упомянуть имя Божие, как его тут же зачисляют в легион пишущих на религиозную тему. И в подтверждение цитируются строки Сергея Воробьева, иронично оценивающие это явление. Раньше они воспевали КамАЗ, лихо строчили про БАМ, нынче советский поэт Богомаз бодро вторгается в храм. Ну и об этом, например, говорил Александр Архангельский, когда отмечал, что профессионалы в сфере духовной поэзии очень часто отступают перед величием и непосильностью задачи. А дилетанты ничего не страшатся, поскольку не чувствуют и не слышат страшного безмолвия своих слов. Но все-таки помимо вот этой группы, которую мы с вами имеем в виду, но всерьез не рассматриваем, выделяются еще две. Ну, собственно, есть группа поэтов, творчество которых исследователи относят к православно-созерцательному типу. Это термин литературоведа Натальи Гордиенко. Отличительная особенность этой группы заключается в том, что это приверженцы православной традиции, но не столько ревнители, сколько участливые наблюдатели. Ну, то есть их жизнь протекает не внутри церковной традиции, но в соответствии с порождаемыми духовными импульсами. И у них такой специфический вариант духовной лирики, в которой в основном представлены мотивы исканий, сомнений, борьбы веры и неверия. Ну, то есть они вот устремлены, да, к какому-то высшему началу, но при этом для них характерно индивидуальное авторское преломление духовной традиции, а не какое-то такое в большей степени канонически строгое погружение в традицию духовной поэзии, да, как способ существования. Ну, это Николай Рачков, это Новелла Матвеева, это Инна Леснянская, это Олеся Николаева и многие другие. Ну и вот в связи со всеми этими обстоятельствами мы не будем подробно, опять же, останавливаться на творчестве этой группы, потому что древнерусские традиции в их творчестве систематически усматриваются в целом с трудом. Ну и вот, наконец, еще одна группа поэтов, выделяющихся здесь, это так называемая православная воцерковленная поэзия. Ну, то есть это глубоко и искренне верующие православные поэты, которые обращают внимание на то, что духовный стих по своему содержанию стоит вне текущих мелочей. Поэты, которые живут внутри православной традиции, и доминанта их мировоззрения становится не просто религиозное, но именно церковное сознание, воссоздание реальности церкви как высшей ценности бытия. Как правило, это поэты, для которых характерна внутренняя причастность к литургической традиции, духовная практика молитвы, причастность к опыту отцов церкви. Ну и для этих авторов, конечно, регулярно оказываются важными и значимыми как раз-таки традиции древнерусской литературы. Ну, возьмем, например, житийную традицию. Да? Широкий круг стихотворений этих авторов представляет собой жизнеописание святых и чудес, произошедших по молитвам этих святых. При этом, как мы понимаем, древний канон жития предполагал определенную последовательность смысловых частей произведения. Вначале автор признавался в своем недостоинстве, просил помощи свыше для успеха в начинаемом деле, потом начинал описывать события из жизни святого, последовательно от рождения до смерти описывал всю его жизнь и заканчивал посмертными чудесами. А потом шла молитва или нравственный вывод. Сегодня такому канону соответствуют фактически только стихотворные переложения житий, известных в прозе. При этом творчество поэта, в общем, далеко не выходит за рамки ритмизации текста и его рифмовки. Оригинальные стихотворения, как правило, не так масштабны и ограничиваются описанием какого-то отдельного периода из жизни святого и побуждением подражать этому святому. Ну, при этом, опять же, современное стихотворение «Житие» всегда стремится нравственно воздействовать на читателя, побудить его к покаянию, пробудить в нем совесть и так далее. Обращают внимание также и на то, что если древнее, ну и вообще каноническое «Житие» предполагает полную достоверность описываемых событий, то чаще всего героями современных житий, и в том числе житий стихотворных, становятся, ну, по определению отца Тихона Шевкунова, не святые святые. Ну, например, герои, да, не имеющие иногда даже собственного имени, как, например, старуха из стихотворения протоиерея Сергия Круглова «Старуха и смерть». Ну, вот фрагмент из этого стихотворения вы видите на экране. Надо сказать, что обычно вот такого рода творчество, к которому относится и это замечательное стихотворение, относят к той традиции, которая начинается лесковскими праведниками. И сегодня эта традиция действительно дает обильные входы, поскольку поэты радостно как бы, да, описывают вот такие вот жизнеописание, да, когда, в общем, может быть, человек и не отличался определенной какой-то такой категорической религиозностью, да, подвигом считаются смирение, терпение, честность, способность жить в трудных жизненных обстоятельствах. Ну вот, да, стихотворение начинается с фразы «послушание превыше поста и молитвы», «послушание смерти превыше смерти». Ну и, собственно, действительно, дальше там терпеть боль, не выпить единой таблетки, терпеть пьяницу, племянницу ее мужа, там, подписать этим людям дом с корнями и крышей, палисадник, рябину, синь над рябиной. Ну и, собственно, да, перед нами действительно жизнь, которая фактически, да, посвящена работе, близким людям, да, там. И в храме-то, в общем, была, как мы видим, да, всего ничего. Да и храма-то перестала быть. В 25-м его растащили по бревну. А когда открыли, она уже не могла ходить в храм. Да, ну и вот так, такая вот история. При этом ни дня без молитвы. При этом обращается внимание на то, что... Для автора, ну, действительно, да, вот эта жизнь по определению становится образцом. С другой стороны, если мы рассматриваем эту традицию более, так сказать, широко и более вариативно, то новшеством нашего времени можно, наверное, считать появление в духовной поэзии еще одного модификационного типа – относящегося к житийному канону, это антижитие. Ну, например, стихотворение иеромонаха Романа «Дед Езоп». Ну, вот опять же, фрагмент из этого стихотворения вы видите на экране. Антижитие – это рассказ о грешнике, причем о грешнике нераскаянном, посмертная участь которого, ну, скажем так, как минимум под большим вопросом, а как максимум, в общем, предполагается весьма печальной. Герой, человек, проживший жизнь без Бога, являет читателям пример отвратительной, никчемной жизни и скверной смерти. Ну вот, да, тут стихотворение небольшое, я его зачитаю. «Дед Езоп был первый председатель, с собственностью жутко воевал. Часть добра колхозного потратил, часть пропил, а сам в Сибирь удрал. Долго ли бродяжничал в Сибири, но домой вернулся доживать. Мужики чуть было не прибили. Да не стали грех на душу брать». Так, выключили звук. «Слыл безбожником, гордился этим, поколол иконы топором. В общем, жил, чудил на белом свете, силюсь, но не помянуть добром. Помню, как хвороба прихватила, как село гудело горячо. Руку, что икона отколотила, отняли по правое плечо. Вразумился ли своим увечьем, укротил ли буйство языка? Горе, горе, и креститься нечем, а с бутылкой левая рука. Так и помер, не рыдали дети, и жену никто потом не бил. Страшной жизнью или страшной смертью, чем он более наказан был». Ну, стихотворение 2003 года. При этом обращаю внимание на то, что надо, в общем-то, различать антижития и такие довольно распространенные стихотворения о раскаявшемся грешнике. Вот эта группа стихов в жанровом отношении разнообразна. Ну и как бы каноническое житие, да, может описывать чудесное прозрение грешника будущего святого, ну, например, хорошо известное житие Марии Египетской. И стихотворение о покаянии может таким образом, да, относиться к житию, если покаяние героя продуктивно. А антижитие – это именно вот тот момент, когда речь идет о нераскаянном грешнике, и более того, о грешнике, который, скорее всего, и не сознает свою жизнь как греховную, и этим-то, так сказать, его жизнь не ужасна. Сейчас я пока перезапущу презентацию. Иногда дидактическое наставление облекается в форму завещания, последнего слова, наставления старца своему духовному чаду. Подобные варианты, как мы понимаем, не придуманы у нас сейчас и не новшество современной поэзии, да, и древние духовные стихи, в которых отразилось народное понимание православной веры, особенно так называемые стихи о грешной душе, были, как известно, наполнены рекомендациями ко спасению, но при этом, конечно, не стоит упрощать это только до народного творчества, да, но с другой стороны, что имеет смысл сказать, да, что сейчас это тоже очень такой популярный раздел духовной поэзии, и востребованность этого жанра среди современных христиан, видимо, все-таки объясняется тем, что глубина религиозного опыта, глубина религиозного знания у многих все-таки не сильно глубоко пришедших в церковь людей может быть, наверное, сопоставима с мироощущением средневекового новокрещенного человека, да, и поэтому вот эти аналогии, они воспринимаются примерно так же. Ну и вот надо сказать, что в современной духовной поэзии исследователи особенно выделяют как раз-таки наследие иеромонаха Романа. Это действительно такая очень важная страница в истории русской духовной поэзии рубежа 20-21 века. Пишут о том, что молитвенность, уединенная сосредоточенность, самоуглубленность лирического героя его поэзии обычно сочетается с активной социальной позицией, особенно в последнее время, особенно в гражданских стихах о России. В этом смысле можно говорить о том, что песни и стихи иеромонаха Романа близки тому проповедническому началу, которое, ну, собственно, с самого начала отличает именно древнерусскую литературную традицию и является коренным свойством отечественной литературы и отечественной культуры. Можно сказать, что отец Роман наследует через века древний жанр духовной проповеди, поучения, творчески использует его, конечно, обращаясь к современному человеку. Валентин Распутин в свое время называл отца Романа отшельником, который сочинил множество стихов и песен для попечения о заблудшей человеческой душе. Поэзия действительно для иеромонаха Романа становится чем-то вроде формы проповеди. Он живет в отдаленном скиту, он избегает многолюдных собраний и чаще всего обращается к верующим именно через стихотворные строки, которые затем оказываются напечатанными в последние годы, да, опубликованными в интернете. И такое общение с паствой, как отмечают опять же комментаторы, в чем-то роднит его творчество с духовной перепиской, которую вели монахи минувших веков. Кроме того, исследователи отмечают, что являясь во многом продолжателем традиций духовной поэзии предыдущих эпох, иеромонах Роман все-таки выступает и некоторым новатором, поскольку традиционно на Руси духовными стихами называли песни чаще всего эпические, ну, то есть в духовных стихах чаще всего есть сюжет. И чаще всего это сюжет религиозный, и, да, они исполнялись обыкновенно бродячими музыкантами на ярмарках, базарных площадях, у ворот монастырей. У отца Романа явно ослаблено эпическое, то есть повествовательное начало, и преобладает стихотворное, да, из чего мы можем сделать вывод о том, что его духовные стихи скорее имеют лирическую природу, чем эпическую. Кроме того, они довольно сложны в жанровом отношении, и исследователи выделяют в них и стихи проповеди, и стихи исповеди, и стихи молитвы. Ну вот один фрагмент я покажу, наверное, попробуем прислушаться, да, посмотрим, как оно пойдет.
Вся Россия стала полем Куликовым, ополчился ворог, быть нам или не быть, но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить, но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить. И зовут к покаянию перед вражьим мечом слова блуды, и в князья норовят, к что в холопах седины, в стяжах, да разыдется тьма, умолчите, Иуды. Бог не в силе, а в правде, правда верных сердца, да разыдется тьма, умолчите, Иуды. Бог не в силе, а в правде, правда верных сердца. На земле родимой Родина попали. Разгулялась погонь, и просвета нет. Где ты, старче Божий, Сергия всехвальне? Под твоей десницей каждый пересвет. Где ты, старче Божий, Сергия всехвальне? Под твоей десницей каждый пересвет. Так подымем хоругви, помолясь крепко Богу, и за веру, за Русь станем все как один. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистый да спас впереди. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистый да спас впереди.
Ну, вот как-то так, да, и, соответственно, вот это как бы такой один раздел, да, который, ну, довольно существенное место занимает в современной такой массовой поэзии, да, ну, вот нам оказывается любопытен. Следующее, как бы, раздел нашей темы – это слово о полку Игореве в поэзии 21 века. Ну, понятно, что слово о полку Игореве в русской поэзии – это вообще отдельная большая тема, которую, наверное, не совсем правильно разнимать на части и разделять на периоды. Но, тем не менее, в рамках нашего курса мы, с одной стороны, не можем подробно проследить всю историю поэтических переводов слова, да, надо понимать, что они начались фактически сразу после опубликования древнерусского памятника. Он был опубликован в 1800 году, а первый поэтический перевод слова датируется 1803 годом и сделан Иван Ивановичем Серяковым. Ну и уж тем более рецепция этого уникального памятника в оригинальной русской литературе, которая начинается еще до его опубликования, как только просачиваются, да, какие-то известия о нем. Но, тем не менее, на отдельные моменты, связанные со словом, да, мы все-таки попытаемся обратить внимание. Ну, например, начнем, наверное, с переводов. Ну, вот один из таких ярких последних переводов слова, это вышедший в 2007 году в издательстве «Языки славянской культуры» новый перевод слова «Полку Игореве», сделанный Алексеем Евгеньевичем Смирновым, внимание, старшим научным сотрудником Института кристаллографии Российской академии наук. Объясняя причины, которые побудили его взяться за это дело, переводчик довольно простодушно разъясняет в предисловии книги, безотчетно, лишь с необъяснимым ощущением срочности, сделан этот новый, энный перевод. На дворе у нас третье тысячелетие. Времена изменились, но не отдалили нас от слова, а приблизили к нему. Новый перевод появился потому, что старых попыток передачи слова, хотя и много, но с точки зрения автора, духу эпохи они уже не отвечают, и поэтому нужен новый текст, который вскроет или подчеркнет неизбежную актуальность, которую обнаруживает произведение XII века в современном прочтении. Алексей Смирнов предлагает нам именно стихотворный перевод памятника, что видно из организации текста на странице. Он четко делится на строки. Ну, вопрос о ритмической организации древнего памятника до сих пор остается дискуссионным. сложность имеющихся дискуссий на эту тему Смирнов резюмирует витиеватым, но довольно последовательно передающим ощущение современного читателя высказывание о том, что ритм в слове есть, но это ритм мерцающий, он возникает и исчезает, его пульсации нелегко заметить, поскольку они преимущественно касаются не строк, а больших фрагментов текста. Ну и вот рецензент этого перевода Борис Орехов, выступивший с некоторой критикой этого перевода, свою рецензию завершил замечательными словами о том, что можно не сетовать на недостаток филологической подготовки автора. Очень многие переводчики раннего времени, увлеченные ритмикой и образностью слова, натыкались на те же препятствия в передаче древнего текста. В этом смысле перевод Смирнова ничуть не хуже многих других. Жаль только, что и не намного лучше. Ну, в качестве примера, да, вот вы видите на экране фрагмент знаменитого «Плача Ярославны». На Дунае слышен голос Ярославны, кукушкой неведомой кличет ранехонька, плачет, полечу зигзицию по Дунаю, а мочу рукав бобровый в каяле реке, утру князю кровавые раны на груди богатырской. Перевод сопровождается комментариями. Ну, например, к бобровому рукаву прилагается примечание, совершенно замечательно объясняющее, что имеется в виду бобровая опушка длинных боярских рукавов. Ну, остается непонятным, при чем здесь бояре, если речь идет о княгине. А дальше Смирнов говорит следующее. С тем, чтобы они не мешали в работе, их поднимали, перехватывая запястьями. Ну, остается вопрос, о какой именно работе в случае бояр идет речь. А дальше написано, но на торжественных церемониях рукава полагалось спускать. Отсюда, между прочим, пошло выражение «стоять спустя рукава». Ну, хотя все мы помним, что вообще-то известное выражение говорит «работать спустя рукава». Ну, то есть мы видим, что комментарии тут, в общем, не отличаются, да, так сказать, особой глубиной эрудиции. Ну, тем более, что на самом деле уже довольно давно обсуждается, что имеющееся в оригинале слово о полку Игореве «бибрян рукав», словосочетание «бибрян рукав» следует переводить не как «бобровый рукав», как это переводил Заболоцкий, а как все-таки «шелковый рукав», что более соответствует сейчас уже, да, и нашим представлениям лингвистическим, и нашим представлениям о княжеской одежде того времени, ну и, наверное, отчасти о том, что, в общем, вытирать мокрым меховым рукавом раны на теле любимого мужа как-то, по меньшей мере, мало гигиенично. Но, тем не менее, да, вот образец вы видите. Ну, в общем, надо сказать, я не очень понимаю, что тут с точки зрения автора особенно отвечает потребностям именно начала 21 века, но, тем не менее, вот такой факт есть. Один из последних переводов слова принадлежит Марии Ботевой, прозаику, поэту, драматургу, детскому писателю, журналисту. Мария Ботева – выпускница факультета журналистики Уральского государственного университета, факультета литературного творчества Екатеринбургского театрального института. Это семинар известного режиссера Николая Калиды. Ну и, собственно, ее творчество, конечно, далеко не исчерпывается переводом слова, но вот нам с вами будет интересно сегодня именно этот фрагмент посмотреть. О своем произведении сама Мария Ботева говорит так. Я его, в смысле слова, читала-читала и в конце концов сделала свой перевод, свою версию. Ну, например, знаменитая сцена «Солнечного затмения», да, вы видите на слайде слева, сопровождающаяся в слове словами Игоря «братья и дружина, лучше ж бы потят убыти, неже полонену быти», предстает так. В тот день, тот зловещий день, Игорь видел, все помнят, солнце закрыло тень, на войска упало, и войска как будто нет, и словно уже не будет, говорит своим людям князь, братья и дружина, уж лучше нам сгинуть, погибнуть, и не быть никогда больше, вот никогда больше, лучше плена у варваров варягов или греков-половцев. Здесь можно видеть, с одной стороны, усиление мотива, связанного с угрозой, опасностью, которая чувствуется в природном явлении. Да, солнце не просто закрывает воинов тенью, как в слове, но возникает ощущение, что войска как будто нет и уже не будет, что предвещает будущую гибель почти всех дружинников Игоря. В реплике о плене к половцам добавляются варяги и греки, и таким образом видно, что поход на Игоря в гораздо большей степени, извините, поход Игоря в гораздо большей степени, чем в первоисточнике, мыслится именно как выступление в защиту русской земли против ее внешних врагов. Ну, тут как бы, да, разные внешние враги собираются. Несмотря на то, что при отсутствии знаков препинания в тексте их нет, это не я их забыла, это их нет, может быть, не совсем однозначно интерпретирована синтаксическая структура последней фразы, ну вот последней, да, на экране представленной, можно все-таки предположить, что слово «варвары» – это обобщающее слово к идущему дальше перечню варягов, греков и половцев. Ну, то есть варвары – это совокупность всех врагов Руси. Ну, кроме того, в этом фрагменте очень хорошо видно, что один из наиболее частотных приемов, которые использует Мария Ботева, это повтор, который усиливает воздействие ключевых слов «сгинуть, погибнуть», «никогда больше, вот никогда больше» и так далее. В некоторых случаях Мария Ботева использует в переводе фольклорную поэтику, явно замещающую собой книжную. Ну, возможно, она делает это для того, чтобы показать, что слово исполнялось устно и тяготеет к фольклорной устной народной традиции. Так фразу «долго ночь меркнет» Ботева трансформирует в двустишие «быстро течет речь», «долго меркнет начало ночи». Ну, вот эта фраза «быстро течет речь, долго меркнет начало ночи» вызывает в памяти у читателя, наверное, традиционный для сказки переход от эпизода к эпизоду словами «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Или знаменитый рефрен «О, русская земля, уже-то за холмом» переводчица трансформирует в текст «О, русская земля, ты уже за холмом бугром, за горизонт ушла». Или описание разобщенности между князьями оказывается созвучно по интонациям нашей с вами современностью. Князья с половцами уже не дерутся, перестали, разбираются меж собой. Говорит брат брату, это мое и то снова мое же, а вот это еще беру. Малое называют великим, не чуют своей страны. Ну, то есть разбираются между собой, не чуют своей страны. Да, цитата узнается, конечно, да, это вот мы живем под собой, не чуя страны. Тут как бы, да, такие отклики, конечно, совершенно очевидно, рассчитанные на современного читателя. Ну, или представляет собой интерес перевод знаменитого плача Ярославны, вы видите его на слайде справа. Ну, как мы понимаем, плач Ярославны на протяжении прошедших там 200 с лишним лет с наибольшей интенсивностью привлекал внимание переводчиков. Ну, вот начало этого фрагмента. Рано-рано слышно ни птиц, ни новости. Ярославна чайкой уныние теребит, открывает клюв, плачет. Полечу по Дунаю я, безымянная Ярославна, белой птицей в воздухе удержусь. Плакать по милому, дорогому, любимому, воды набирать, обмакивать белые рукава в реке Каяле, водить по бездвижному телу родному, любимому, милому, раны промакивать, утирать кровь, тушить черные синяки. А в дальнейшем ветер будет дуть и гнать своим крылом тучи стрел через Припять, Березину, Днепр, а три обращения к стихийным силам природы будут начинаться с разных форм констатации того факта, что женщине одной на городской стене стоять опасно. «Пойду плакать, Ярославна, без имени, без любимого, в Путивле стою на стене, удержаться как?» Или «Громко плачу, стою, Ярославна, в Путивле стена опасная, глаза не видят от утренних слез, так страшно». Или «Утром Путивль горько слушает плач Ярославны, стою на стене без опоры, одна не упала, чудом еще держусь». И заканчивается этот плач отсутствующим в первоисточнике, обрывающимся на обращение к солнцу подведением итогов. «Рано-рано стою, Ярославна, я говорю во все стороны». Ну, вот это то, что так или иначе представляет собой все-таки переводы. Есть такие, да, иронические переделки слова о полку Игореве, ну, в частности, ироническое переложение «Плача Ярославны» предложил поэт и бард Алексей Смирнов. Стихотворение опубликовано на стихах.ру в 2003 году, как отклик на стихотворение Виты Балашова «Плачет Ярославна». Ну, собственно, стихотворение узнаваемо вполне по ритмике, еще более узнаваемо по началу. «Над седой степной равниной тихо плачет Ярославна, сизой горлице подобно, то вдруг аки выпь завоет, вдруг горять детем заплачет, заревет и ветер слышит горе в плаче Ярославны». Ну и так далее. Да, там за холмом Путивли, где ковыль роняет слезы, белый лебедь Ярославна тонкой ножкой попирает дорогие оксамиты, а в перстах своих сжимает жуковинье со смарагдом, но чело ее в печали, ибо в плаче Ярославна песнопению внимает заунывному баяну. Ну, над седой равниной моря ветер тучи собирает. Да, все узнали, конечно, горьковскую песню о буревестнике. Ну вот, и вот в таком примерно шуточном роде, там где-то дальше идет: «Не пристало ли баяну тут поведать про ведмедя? Ну так вот, сия скотина тоже к хмельному падок, умыкнул его заначку, полную братину кумысу». Ну то есть медведь там ворует у баяна, значит, полную посудину кумыса. Ну и опять же, да, ироничное в конце обозначение места, писано лето 2003-го, месяца лиственя, а после ланча. Ну вот ланч тут, конечно, тоже такой игровой характер имеет. Ну или любопытный эксперимент предлагает Андрей Черкасов, современный поэт, художник, литератур-триггер, автор нескольких стихотворных сборников. В проекте с длинным названием «Метод от собак игрокам шторы цвета устройств наука острова» 2018 год Андрей Черкасов с помощью телефонной автозамены целиком переписал текст слова о полку Игореве. Пришел при этом к довольно удивительному результату. Вот это вот технотворная тарабарщина, как считают большинство комментаторов, удивительным образом сохраняет эпический дух оригинала. Ну, да, книга написана в жанре комбинаторного эпоса, отсылает читателей там, к поэтическим опытам пролеткульта, к глубине Платонова, к другим, так сказать, да, экспериментам. Коллективный субъект, использование глагола в будущем времени, наполнение текста техницизмами, риторическая, так сказать, возвышенность высказывания. Все это не потеряло актуальности для новейших практик письма и для новейших экспериментов. И вот поэма Черкасова изобилует всеми этими приемами. Но, кроме того, да, используется сугубо технический элемент. Вот это вот телефонная автозамена. В результате, ну, как бы, да, вот читатели этого текста удивительным образом довольно единодушно отмечают, что во время чтения каким-то вот загадочным образом нам о себе напоминает оригинал древнего эпоса. Ну, вот возникает ощущение, что древний текст слова о полку Игореве как бы проступает сквозь вот эту вот тарабарщину. Мы не можем его прочитать, но мы к нему как бы постоянно отсылаемся, да, его присутствие выдают квазицитаты. И получается, что действительно что-то, да, вот независимо от конкретного лексического исполнения, да, здесь происходит. Ну, надо сказать, что для Андрея Черкасова вообще, в принципе, характерны эксперименты с такого рода поэзией. А здесь это прямо такое, да, полноценное сотворчество с машиной. Каждое слово исходного текста заменено другим, причем тем, которое предлагает автозамена на смартфоне. Ну вот, да, фрагмент вы тут можете видеть, это начало, собственно, этого самого текста. Ну, не знаю, произведет ли на вас впечатление, как это, проступит ли для вас оригинал сквозь эти строки. Но, тем не менее, тоже как бы, да, довольно любопытный эксперимент. Надо сказать, что к такого рода прочтениям слова о полку Игореве в свое время было как принято относиться критически. Ну, как известно, да, там Дмитрий Сергеевич Лихачев обиделся в свое время на переложение Виктора Сосноры и написал разгромную статью, да, про то, что нельзя трогать слово такими руками, хотя, на самом деле, на мой взгляд, там вполне все прилично, да, это не метод от собак игрокам, да, вот, но, тем не менее, как кажется, вот, интерес к слову и на таком уровне проявляющийся, да, с моей точки зрения, все-таки характеризует этот текст как несомненно живой, да, то, что умерло, так не обыгрывается, то, что умерло, так не работает, да, и в этом смысле это, на мой взгляд, как раз показатель удивительной живости исходного текста, и в этом смысле, ну, мне кажется, можно сказать, что со словом все хорошо. Из других, так сказать, опытов, ну вот хотела обратить ваше внимание на поэтическую книгу Сергея Стратановского «Оживление бубна». Поэтическая книга «Оживление бубна», по словам самого автора, задумана как отклик на мифы, на фольклор разных народов России. Тут и финно-угорские, и тюркские, и монгольские, и палеоазиатские, всякие разные слои просматриваются. Принцип, по которому книга организована, это принцип географической композиции. Автор как бы движется с запада на восток, от Карел до Нивхов. И, опять же, как пишет сам автор, одна из задач этой книги – дать свое видение континента океана, называемого Россией. Ну, если воспользоваться авторской географической метафорой, да, как Уральский хребет делит страну на европейскую и азиатскую части, так и книга разделена на две части, почти одинаковые по количеству стихотворений. В каждой из частей есть один прозаический рассказ. Ну, перед нами такая замечательная метаэпическая фантазия, где там Гильгамеш и Вейнамяйнин ходят друг к другу в гости. Боги и герои татар, чуваши, изырян, башкир, марийцев, манси, якутов, нивхов встречаются в каком-то особом потустороннем пространстве, ну, подобном тому, в которое входит шаман в трансе или сновидец, который, да, во сне слышит невидимое и неслышимое, ну, точнее, невидимое и неслышимое в этом нашем мире, да, не соприкасающееся с обычным миром. В основном прием, который автор использует, это ожидаемый, да, предсказуемый прием стилизации. Чаще всего используется свободный, размеренный эпический стих, отсылающий к былинному, духовному стиху, к поэтической сказке. Есть стихи, написанные гекзаметром, схожим с античным размером, ну, с таким русифицированным, надо сказать, гекзаметром. В некоторых стихотворениях присутствует малосовместимое с фольклором, малосвойственное фольклору, строфическое членение. Ну, то есть, на самом деле, тут все очень по-разному, и как, опять же, пишут комментаторы к этой книге, одна из главных идей в этой книге – это идея преодоления времени. Герои различных времен, разных народов, разных вер сходятся в этой книге. И точно так же, конечно, форма стихов заставляет вспомнить разновременные и разностилевые образцы и фольклорные, и литературные, и помогает соединить это все дело в надисторическое, целое в пределах одной книги. Ну, по остроумному замечанию, опять же, одного из рецензентов этой книги, если бы автор захотел, он мог бы создать литературную мистификацию, что-то типа поэмы Оссиана, только на материале легенд и мифов народов, населяющих Россию, настолько убедительно и органично звучат эти авторские фантазии на мифологические темы. Ну вот открывается книга, ну, довольно любопытным для нас стихотворением «Вейнамяйнин и русский князь». В этом стихотворении, как мы видим, в начале говорится о событиях э, размером, с использованием размера Калевалы, ну там, Венемяйнен отвечает русскому князю: слово лечит, а не губит, слово строит, а не рушит, словом я ковал железо, словом я ладью построил, но убить не смеет слово никого на целом свете, да, узнается, ну вот, Венемяйнен, да, он из Калевалы, поэтому он должен говорить размером Калевалы. А дальше оказывается, что вовсе не весь его монолог звучит размером финского эпоса, да, то есть это не история, что если Венемяйнен, то Калевала, а если там кто-то другой, то каким-то другим размером. Ну и надо сказать, что обычно, как мы понимаем, да, эпос каждого народа в отдельности представляет собой все-таки довольно замкнутую систему, в ней почти не звучат какие-то чужие голоса, ну или если звучат, да, то они трансформируются в соответствии с системой этого эпоса, в согласии с системой этого эпоса. Здесь же Стратоновский, кажется, главным образом пытается открыть один миф другому, разомкнуть вот это вот мифологическое пространство, сделать его всеобъемлющим. Ну, собственно, один из таких основных упреков, которые ему предъявляли, это полное невключение в книгу русского фольклора. При этом, отвечая на вопросы, почему так, сам автор объяснял это тем, что тема России, с его точки зрения, присутствует в книге постоянно, имплицитно. Ну и, с другой стороны, да, есть ощущение, что автор хочет оставить в стороне какие-то такие магистральные, самоочевидные вещи, а показать своему читателю все-таки не совсем привычные эпические ипостаси, так сказать, русского мира. Вот те реки, которые втекают в этот континент-океан, там, где они сливаются, но воды еще не смешались. Ну, например, это темные воды рек, да, по которым уплыли древние народные разноплеменные боги, которые, наконец, смирились с общей сущностью. Йон, верховный бог Зырян, говорит пришедшим к нему скандинавским богам в стихотворении «Бегство богов». Вы его видите справа. «Бегство богов» построено по образцу рассказа фантазии Жакова «Бегство северных богов». «Мы уйдем от напасти, мы в ладье проплывем с вами вместе, в море мрака холодного, в море последнее вместе». Ну, то есть, опять же, тут автор не просто варьирует вот эту вот тему «Сумерек богов», а первая часть книги почти целиком состоит из фантазий на тему мифов, связанных с противостоянием древних вер и религий новой христианской вере. Но в этом не было бы, наверное, большой поэтической заслуги, кроме, ну, как бы качества стихов, они действительно замечательные. Но в этом смысле какой-нибудь там Калистрат Жаков, собиравший зырянский фольклор в начале 20 века, выглядит вроде как несравненно более полным трудом. Тут, конечно, заслуга Стратоновского в том, что он пытается единым взглядом окинуть огромную ширь и толщу вот этого русского, так сказать, мифологического океана, выступает как поэт, пользуется всеми преимуществами своего положения, не лишает фантазию большинства ее прав, ну, как, например, это делает ученый, да, который не может позволить разгуляться фантазии, но при этом сохраняет, в общем, довольно высокую степень точности и достоверности материала. То есть это вот как раз такой сборник, где фольклор приобретает свойства авторского произведения, свободные эпические размеры, несмотря на их очевидную архаичность, выглядят очень свежо, да, ну и действительно такой тоже довольно любопытный эксперимент. Ну вот еще один пример обращения к древнерусскому материалу – это жанр исторической поэмы в новейшее время. Ну, надо сказать, что жанр исторической поэмы, казалось бы, не относится сейчас к числу особо популярных, и прецедентов в этом жанре существует, ну, кажется, всего три. Это поэма Олега Чухонцева «Осажденный 1238», поэма опубликована впервые в 1997 году, написана еще в 60-е годы 20 века, рассказывает об осаде Батыем Торжка, ну, то есть посвящена, да, вот, эпохе монгольского, начала монгольского нашествия. Во-вторых, это поэма Ивана Волкова «Мазепа», поэма, написана в 2014 году и посвящена, ну, не случайно, да, в 2014, посвящена одной из самых трагических страниц русско-украинской истории, осаде петровскими войсками города Батурина. Ну и вот поэма Максима Амелина «Соловецкая страда», первая песня поэмы была опубликована в 2011 году. Ну, собственно, поскольку мы с вами про Древнюю Русь и начало 21 века, то только последняя поэма, поэма Амелина, укладывается в наш с вами тематический и хронологический диапазон, ну, поэтому чуть-чуть остановимся на ней. Сам автор говорил, что замысел такого широкого эпического исторического полотна, который состоит из отдельных песен, отдельных эпизодов, которые будут написаны разными метрами, возник у него больше 10 лет назад, но работа над поэмой движется очень медленно, что сам автор объясняет как трудностями поставленной задачи, которая от песни к песне, понятное дело, все больше усложняется, так и тем, что время наше не очень располагает к эпопеям. Да? Большие тексты невозможно писать урывками, они требуют глубокого погружения, они требуют глубокой сосредоточенности, и недостаток времени для эпоса – проблема фатальная. Да? Эпический поэт, к сожалению, не может испытывать недостатка во времени, иначе у него проблемы. Ну вот Амелин это, так сказать, признает. В сюжетной основе поэмы лежат события последних 5 месяцев восьмилетней осады Соловецкого монастыря, ну то есть события, сама осада, да, это 1668-1676 годы. Описываются последние 5 месяцев и, собственно, взятие Соловецкого монастыря царскими войсками под предводительством Ивана Мещеринова в 1676 году. Соловецкое сидение, а также падение и разорение обители – это одна из самых трагических страниц в русской истории XVII века. События, оставившие весьма заметный след в народном сознании. Старообрядческий писатель, один из основателей известной старообрядческой обители Новыгу Семен Денисов, сравнивал это событие с падением Трои. Одним из источников своего текста Максим Амелин называет лубочную картину художника начала XIX века Миколы Григорьева, выставленную в историческом музее, на которой основные трагические эпизоды русской истории XVII века, да, война своих против своих за веру, изнурительная осада Соловецкого монастыря, коварное предательство, открывшее правительственным войскам ворота обители, последовавшие за взятием монастыря жестокие казни, апокалиптические видения, внезапная болезнь и смерть царя Алексея Михайловича были изображены. Ну, все эти события действительно хорошо известны, нашли отражение и в полемической литературе того времени, и в жанре исторической песни, и в книжной миниатюре. В то же время Амелин ориентируется не только на исторический материал, но стремится, как сам говорит, так или иначе окликнуть мировые эпосы «Илиаду», «Одиссею», «Энеиду», «Махабхарату», «Рамаяну», «Божественную комедию», «Лузиады» и т.д., а также другие неэпические произведения. Ну вот, в качестве примера можно привести фрагмент «Послания черной тучи». Ну вот, фрагмент этого фрагмента, да, вы видите на экране. Событийная канва этого фрагмента следующая. После взятия Соловецкого монастыря утром 22 января 1676 года, тем же днем, в тот же день, Иван Мещеринов устроил суд над мятежными представителями монастырского сопротивления, и по его приказу мятежный настоятель, архимандрит Никанор, который дерзко ответил ему на допросе, сказал, что держит душу царя в своих руках, был посажен на кол и оставлен замерзать, ну, январь, напоминаю, Соловки, оставлен во рву за монастырской стеной замерзать. При этом ему еще и вырвали язык, поэтому весь диалог или монолог, который является, да, так сказать, содержанием этой этого фрагмента поэмы происходит как бы в его угасающем сознании. Но, тем не менее, на следующий день, 23 января 1676 года, царь Алексей Михайлович ни с того ни с сего заболел, и ровно через неделю, 29 января того же 1676 года, в муках скончался. Ну, вот такая история. И представляя этот фрагмент поэмы читателю, Максим Амелин признавался, что это еще и своего рода привет древнеиндийскому поэту Калидасе, его лирической поэме «Облаквестник», в санскрите «облако», да, слово мужского рода. В этой лирической поэме «Облаквестник», сосланный Якша, полубожественная сущность, отправляет облако через всю Индию. Ну и описание сменяющихся видов и областей Индии составляет основное содержание поэмы. Отправляет это облако, чтобы сообщить его возлюбленной, что он жив и любит ее. И вот Амелин говорит о том, да, что внезапно все это ему пригодилось, когда в поэме понадобилось каким-то образом быстро передать сообщение из Соловков в Москву на расстояние 1200 километров. Ну и вот туча, гонимая ветром, да, так сказать, главная героиня этого фрагмента. Ну, действительно, автор внимательно изучал потенциальный маршрут этой тучи, рассуждал о том, с какой скоростью движется туча, за сколько она преодолеет это расстояние, вникает в книги хожений и карты 17 века, попутно выясняет, что некоторые крупнейшие русские монастыри находятся на одном меридиане с Иерусалимом, ну и так далее. Да? И использует здесь вот этот вот Калидасов 17-сложник, наложенный на русские народные метры по принципу повторяемости и вариативности, который звучит, с одной стороны, довольно неожиданно, с другой стороны, довольно естественно. Да, там, как на стуже лютейшей замерзал Никанор непокорный. В длинной свитке из тонкого сукна с шерстяной подоплекой. Без языкий, за крепостью в сухом рву посаженный на кол. То Ивана Мещериного месть грозного воеводы. Ну и так далее. Да, собственно, вот рисунок вы видите. Текст, ну опять же, да, так сказать, можно посмотреть. А сам фрагмент подробно описывает весь путь тучи Черницы, на Богомолье, в дивный град Иерусалим, кратчайшей стезей, которую ей указывает Никанор, да, то есть Никанор указывает туче странница, туче черница, как ей кратчайшей дорогой добраться до Иерусалима, да, до Иерусалима, но просит сподобиться по ходу богомольцев царевых отнести на Москву челобитие. Ну и дальше, собственно, маршрут этой тучи описывается. Перед читателем предстает железная пустынь, что Филиппом основана еще в соловецкую бытность, до отзыва ко грозному царю душегубцу Ивану, дабы в ружье руду переливать и в пищале, и в пушке. Повенецкий залив, Заонежье, реки Шексная Молога, Тверской отрочь монастырь при устье реки Тверцы, где томился в темнице Максим Грек, и где Малюта Скуратов удавил страстотерца Филиппа. Дмитров, Волоколамск, обитель преподобного Сергия Радонежского. Наконец, за всем этим открывается Москва, на которой, собственно, оборотясь к Золотому крыльцу, туча и должна произнести богомольцев царевых сквозь грозу зимнее челобитье к Алексею Михайловичу, чьи сочтены дни земные, ибо веры последней разорен им оплот и унижен, и незрячий увидит, и глухой поневоле услышит. Ну и как бы, да, передав это послание Алексею Михайловичу о том, что дни его сочтены, туча богомолица должна отправиться дальше через Верею, Можайск, Калугу, Козельск, где бодрится в грядущем совершить подвиг Оптина пустынь, Орел, Курск, Белгород, Азов, перешеек благодатного Крыма, волны Черного моря, Синоп, Каппадокию, Киликию, Левантийское взморье, Лаодикию, Ливанские горы, Тир и Сидон, где ей откроются благословенные земли Палестины и Иерусалима, и где туча должна пролиться, расплакаться и омыть слезами гроб Господень. Ну, еще один пример. Своеобразная такая лирическая иллюстрация фрагмента повести временных лет о крещении киевлян. Это стихотворение Дмитрия Быкова «Крещение», которое сам автор называет маленькой поэмой и предпосылает этому стихотворению эпиграф из знаменитой иронической поэмы Алексея Константиновича Толстого «История государства российского от Гостомысла до Тимашева». «Перун уж очень гадок, когда его спихнем, увидите порядок, какой мы заведем». Крещение Быкова начинается с кануна значимого события, объявленного киевлянам решения о принятии новой веры. И вот это объявление о том, что будет новая вера, горожанами воспринимается с тревогой, с опаской. Не ведая подобного примера, сходились и гадали, что за вера, о чем кричали княжи и гонцы, при чем река, зачем идти к Днепру нам, и, наконец, что станется с Перуном? Уж верить бы, как верили отцы. Ну и дальше стихотворение очень хорошо показано, как в толпе, в белых одеждах, спускающиеся к Днепру, плодятся и множатся, как это обычно бывает, самые разные слухи. Что будет-то? Не ведаю. Ах, знать бы! А как рождение, похороны, свадьбы велят справлять теперь? Да как-нибудь. Такого не упомнится вовеки. Я слыхивал, так будто верят греки. Какие греки-то? В которых путь? В воде сидеть до ночи, не вылазя. Не может быть. Пойди спроси у князя. Спасаем души, не жалеем тел. А я еще слыхал, как в прошлом годе князь византийку полюбил в походе, царевну и жениться захотел. Отец ее, родительское сердце, не выдам, говорит за иноверца. Не примешь нашей веры, не прощу. А князь на это ишь что придумал? Надежный будет, говорил. Надежный будьте, говорит, придумал. Не то, что сам, а всех перекрещу. Изображение Владимира в этом стихотворении явно перекликается с фигурой знаменитого памятника Владимиру, который стоит в Киеве. На горке над Днепром стоял Владимир. Он был суров, глядел поверх толпы на светлый Днепр. К народу князь обращается, державно глядя перед собою, и не считает нужным ничего объяснять. «Я стану вас крестить. Ступайте в воду. Так надобно, Перуна больше нет». Эта неизвестность еще больше тревожит и будоражит народ с опаской, заходящей в воду. Что если ежели впрямь стоять до ночи? Таким образом, страху, удивлению, недоумению толпы противостоит Владимир, который мыслит иначе. Крестились государственно, с размахом, так надобно для русской стороны. Чуть дальше объясняется смысл этого выражения. Вся страна, ответчица и никогда истица, те, кто желал и не желал креститься, за полчаса была окрещена. И когда народ уже окрещенный стоит на берегу и чает, когда же на него сойдет обещанная благодать, и гадает, в чем именно она будет выражаться, действо продолжается свержением Перуна. И вскоре каждый с ужасом увидел, как кренится Перуна в древний идол и падает, и катится с горы. Здесь боязнь и страх неопределенности сменяются ужасом. Все ахнули, иные зарыдали, чего-чего, а этого не ждали. Вспоминается, что еще совсем недавно сам князь Владимир просил благословения Перуна, отправляясь в военный поход. Катящийся с грохотом и треском Перун знаменует собой конец эпохи веселого язычества, эпохи, которая безвозвратно уходит в прошлое волей князя. А дальше автор задается вопросом, о чем мог думать сверженный Перун? Хотел ли он наказать своих обидчиков? Или был готов их простить почти по новой вере? И размышление это заканчивается предположением о том, может ли быть устойчивая вера, построенная на обломках предыдущей. И думал ты, пускай, не грянуть грому, где сбросили один престол, другому не устоять, кого не посади. Прощайте, россы, радости и мира. Учитесь отрекаться от кумира. Вам это пригодится впереди. С другой стороны, не меньше автора интересует и дума Владимира, свергшего идола, которому прежде молился. Чем руководствовался князь в своем решении? Желанием народного блага, чаянием международного признания? Причем Быков отвергает предположение о влюбленности. «Едва ли так прекрасна и нежна, на деле же крупна и большерота, тебе, красавец, знавшему без счета, казалась византийская княжна». И с наибольшей долей вероятности предполагает у Владимира желание тщеславного богоподобия. «Пока они на берег шли гурьбою, что мог ты видеть князь перед собою? Свет завтрашний, зловещую ли тьму? И знал ли опечаленный невольно, что Бога не спровергнуть недовольно, чтоб называться Богом самому?» Именно такая трактовка события, несомненно, восходящая не к повести временных лет, и уж тем более не к житию святого равноапостольного князя Владимира, а скорее к печальным размышлениям Дмитрия Быкова о взаимоотношениях власти и церкви в многовековой российской истории, в прошлом и настоящем нашей страны, приводят автора к финалу, в котором все эти мысли сказываются в духе печально-философского раздумья. Шли по домам в смущенье и печали, оглядывались, думали, молчали. Не знал ни Днепр, ни солнце в небеси, печальное и радостное вместе, что только что на этом самом месте произошло крещение Руси. Князь уходил, за ним спешили слуги, два облачка качались, словно струги, над зеленью днепровских берегов. Вода в Днепре поблескивала немо, горел Перун, сквозь дым уставясь в небо, в котором больше не было богов. Ну и, наверное, еще один раздел нашей с вами темы – это, конечно, Древняя Русь в современной музыкальной культуре. Но, опять же, я не претендую на всеохватность этого взгляда. Скорее, так сказать, покажу отдельные примеры. Действительно, встречаются обработки древнерусских сюжетов и вариации древнерусских сюжетов в современной музыкальной и песенной культуре. И здесь, наверное, на первом месте следует назвать московскую группу «Иван-Царевич», которая была образована в 1999 году, работает в стиле эпик-фолк-метал. Ну, собственно, такой сплав русского эпоса и фольклора с одной стороны, а с другой стороны современной тяжелой музыки. Музыка группы имеет довольно своеобразное оригинальное звучание, построенное на органичном соединении русских гуслей, а также акустических и тяжелых гитар. Уже в первый год своего существования группа создала необычную для России концертную программу, которая совмещала, с одной стороны, достижения в области технологий рок-шоу, костюмированных фолк-шоу, основанных на лучших традициях национальной культуры. И в репертуар группы включаются и поэмы, и былины, и песни-сказы, ну, то есть в широком смысле слова, русский эпос с присутствием, так сказать, актерского мастерства и энергетического напора, который присущ жанру тяжелой музыки. Ну, собственно, в качестве иллюстрации предлагаю, кажется, наиболее известную песню, давшую название альбому 2007 года, песню «Иду на вы», в которой...
Скажи им всем, скажи, что ты знаешь про хазар.
Василев дружит с хазарами. Ханов часто приглашают во дворец базилевцев. Об этом многие знают.
Я пишу тебе, грозный хан, самый быстрый гонец мой спешит к тебе. Слышал я, ты покинул стан, и 4 недели сидишь в седле. Ответ мне, любезный хан, почему гонит ветер с востока чать? И бездонный кровавый чан окунулся в закат.
Если в эту страну ты жить наш договор, значит, клятвы твои мертвы. Иду на бой. Я пишу тебе, мерзкий Дан, мой конец был зарезан тобой в степи, и летишь ты от крови пьян, все сжигая дотла на своем пути. Знаю, знаю, чему ты рад, что за крики и стоны корёжески, это жжёшь ты мой сольный град, сея ужас и смерть. За пороганных жен, за убитых детей, за святыня, что в злобе швырял под коней, я спаси тебе головы, иду на вы. Я пишу тебе, мертвый хан, потому что сегодня в честном бою не умрешь ты от честных ран, а как злую собаку тебя убью, не насилуй своих богов, им не вновь, потому что за правды свет бреют стаги моих полков для священных побед. По дремучим лесам, через звезды в ночи, сквозь ветра, которые точим мечи, по коврам из ковы травы, иду на вы, иду на вы, иду на вы.
Вот как-то так. Обращаю внимание на то, что очень такой динамичный сюжет, да, лирический, смена эпитетов в обращении к адресату. Грозный хан, любезный хан, мерзкий хан, мертвый хан. Формально песня основана на событиях, связанных с покорением хазарского каганата Святославом Игоревичем, которому и принадлежат эти знаменитые слова. Но трактовка содержания распространяется на любые военные противостояния Древней Руси со степью. И именно поэтому видеорядом этой песни могут становиться и какие-нибудь там мультфильмы на сюжеты «Былин Владимирского цикла», или фильмы о противостоянии Руси монголам. Ну, впрочем, как мы понимаем, и не только древние, и не только со степью, конечно, тоже. В репертуаре группы есть и другие песни, посвященные значимым событиям древнерусской истории, например, «Ледовое побоище» с припевом «Александр, веди в бой дружину, новгородцы припомнят Псков, бей, кали и руби вражину, крикни, гой, Русь идет на зов». Любопытно, что христианская тема в песне не возникает. Более того, в связи с поражением врагов говорится о надломившемся кресте. Зато в этой песне фигурируют род и мать сыра земля. Ну, то есть понятно, что да, это, опять же, не восходит непосредственно к древнерусским текстам об Александре Невском. В отличие от «Иду на вы», где параллели оставлены на усмотрение слушателю, в «Ледовом побоище» они прямо сформулированы в последнем куплете. «Не гершись судьба, мать сыра земля отдается натруженным нервам, для врагов погост мы вставали в рост и в 12-м, и в 41-м». Ну, а обрамляется песня цитата из «Контакта» Сергея Прокофьева, Александр Невский: «На Руси родной, на Руси большой, не бывать врагу, поднимайся, встань, мать родная Русь». Ну или апология борьбы в репертуаре группы – это песня «Коловрат», в которой поэтизируется «Сеча», «Война», «Битва», «Бейся, друг», «Купайся в сече», «Ты живой и солнцу рад», «Принимай на буйные плечи Коловрат». В традициях древнерусской литературы гиперболизируется воинская храбрость русов до того, что даже смерть отступает перед их волей к победе, но, падая, мы встаем, не замечая ран, за нами наши тела и мертвецов караван, смерть уже позади и орды врагов круша, мы будем рубить и сечь, пока жива наша душа. Ну или любопытно, например, песня «Былины и плач», которая представляет собой положенный на музыку пересказ плача Ингвари из четвертой части повести о разорении Рязани Батыем. Ну хотя в большинстве интернет-источников текст песни выдается ошибочно за цитату из повести временных лет. Ну вот опять же так кусочек сейчас покажу. Пример, да? Значит, есть еще такая замечательная группа, которая называется, кажется, если я правильно ставлю ударение, «Веданкулуд». В переводе с древнерусского языка это «вещее дерево». Возникла эта группа в 2005 году в Красноярске. В основе творчества ансамбля лежит в основном языческое прошлое Руси. Для группы музыкальным мастером Валерием Нарышкиным восстановлены редкие музыкальные инструменты, которые имели место быть в Древней Руси. Там и скифский рог, и гусли, и жалейки, и славянские барабаны, и одновременно варганы, и всякое другое разное. В репертуаре ансамбля, как правило, авторские песни, в том числе на древнерусском языке, аутентичные песни Сибири, Западной России, сибирских переселенцев из Беларуси, Украины, Болгарии. Горловое пение они используют. Ну, собственно, такая довольно любопытная группа. И в 2011 году они записали альбом «Слово о полку Игореве». В этом альбоме 24 трека. И фрагменты частично зачитываются, частично поются в манере, стилизованной под народную песню с музыкальным сопровождением. Да? То есть не акапелла, как в народной традиции, а с музыкальным сопровождением. Ну вот тут, поскольку у нас времени уже немного, я просто чуть-чуть покажу, как звучит «Плач Ярославны». Трек называется «Ярославный плач». Там утру князю раны на жестоцем его теле. Ну, хочется сказать так в отчасти в заключение, да, что в современной музыкальной традиции, в общем, по моим наблюдениям, явно преобладает интерес к темам, связанным с древним славянским язычеством. Ну, например, такова большая часть репертуара таких групп, как там рок-группа Butterfly Temple, Сварга, Аркона, Паган Рейн. Но, наверное, так сказать, ну, я, честно говоря, тут должна признаться, что большую часть этих песен я как-то с трудом слушаю и прослушала только потому, что пыталась понять, могу я что-нибудь включить сюда или нет, пока решила, что не могу. Но, наверное, такой существенный интерес представляет обращение к этим темам группы «Мельница», самого известного в России, наверное, на сегодняшний день коллектива, исполняющего фолк-рок. Солистка группы и автор музыки и слов к большинству песен Хеловиса Наталья Ошей, кельтолог, кандидат филологических наук, выпускница нашего факультета, одно время работала у нас на факультете, преподавала в Тринити колледж в Дублине, член трех европейских научных сообществ и автор нескольких книг в стиле фэнтези. Тексты, которые она пишет, совмещают сюжеты былин, средневековых сказаний, скандинавских баллад, миннезангов. В них часто встречаются мифологические образы, музыка полна аллюзий. Ну и отмечают соратники Хеловиса, да, что творческий процесс в группе происходит довольно интересно. Берется за основу какая-то древняя легенда, былина или сказка, и по ее мотивам пишется текст. В репертуаре группы представлена вся палитра индоевропейской мифологии, там и древнерусские, и кельтские, и скандинавские, и балканские, средневековые баллады, миннезанги, сказания. Некоторые средневековые музыкальные инструменты тоже были реанимированы из небытия, многие из них давно не используются, их реконструировали по специальным старинным эскизам. В музыке тоже превалируют древние фолк-мотивы, менестрельские баллады, в то же время взаимодействующие и со спокойной классикой, и с энергичным роком, и иногда с мрачноватой готикой. Ну, кроме того, у «Мельницы» есть стихи, есть песни, написанные на стихи Киплинга, Бёрнса, Цветаева, Гумилёва и других поэтов. И такой широкий диапазон творческий, конечно, привлекает к группе самых разных поклонников, от романтических дам до бунтующих тинейджеров. Ну, в качестве примера можно, например, привести песню «Мора», в которой выступает сразу несколько божеств из древней славянской мифологии. Сама Мора – существо, которое мучит людей во сне. Стрибок, предположительно выполнявший в древнерусской мифологии роль божества, распределяющего богатство. Дождь – бог, бог солнца, и Перун – бог громовержец, покровитель княжеской дружины и верховный бог древних славян. Ну а закончить все-таки наш сегодняшний разговор мне хотелось бы песней группы «Мельница» на стихи Николая Гумилева на, собственно, древнеруский сюжет. Это песня «Ольга», третья песня первого альбома группы «Дорога сна». Ну, кстати, упомянутая ранее «Мора» тоже входит в этот альбом, альбом 2003 года. В одноименной балладе Гумилева героиня описывается как воинственная княгиня варяжского происхождения, валькирия, ее имя гремит в битвах, ее призывают древляне, запертые в горящей бане, и подчеркивается, что герой стихотворения чувствует себя чужим в современном ему христианском мире, мечтает о воинственном прошлом и ждет славных битв и перов, сумасшедших сводов Вальхаллы. Я приношу прощения за лауреат, он тут такой немножко экстравагантный, надеюсь.
Царапывая в раскаленной бане окровавленными ногтями ход. И за дальними морями чужими не уставала звенеть тоже звонкое, воспаливая имя варяжская сталь.
этом на сегодня все. Спасибо большое. Если есть вопросы, милости просим.
Здрасте.
Здрасте.
Да, вопрос есть.
Да.
Вы рассматривали вот разные песни, но они какие-то все очень... И стихи, они стилизации. А вот не было такого, чтобы ну, русским языком... Ну, большинство всего, что вы рассматривали, это стилизация.
А ну, да.
То есть сразу, что у Быкова, пожалуй, была не стилизация. Вот да, кроме Быкова, кто-то особенно из песен не стилизационно делал? Ну, может, знаете.
Ну, мне вот не попадалось, потому что на самом деле такая тема не очень рассматриваемая, да, ну, просто, как мы понимаем, да, если, наверное, залезть на стихи.ру, что-то не найдешь. Но я намеренно пока не лазила на стихи.ру просто так, все-таки как бы искала другими путями, да. Ну, в основном, на самом деле, это тоже такая, да, вот есть традиция, что если про Древнюю Русь, то надо как-то там, да, архаическим языком и более-менее как-то, так сказать, да, с передачей чего-нибудь. Ну, это то, чего в прозе, на самом деле, было многовато, ну, в такой массовой, да, вот, которую мы не рассматриваем, но такая массовая. И в поэзии тоже, в общем, сохраняется. Ну, вот, Быков, пожалуй, да. Ну, вот, в качестве такого яркого примера, как это можно по-другому.
Да, потому что инструменты такие все архаичные. Угу. Не знаю, у меня крутится в голове, естественно, Алиса, «Небославян». Вот.
Угу.
Да, но там тоже ведь... Потому что, вот, по-моему, уж в песнях, если уходит в Русь, это значит, все, мы сейчас стилизуемся,
да.
А будем говорить просто. То есть это именно ради красоты картинки, а это странно.
Ну и вот на самом деле, я когда смотрела вот эти все неоязыческие группы, ну там же, да, вот, ну там вообще смерть с моей точки зрения. То есть там уже вообще такое какое-то погружение во все вот это вот. Да, на самом деле, Алису я что-то плохо помню, я посмотрю.
Извините.
Да.
Ну, «Небославян», в смысле, да, да, наша да. Земля, вот это все это мы.
Да-да-да. Игорь.
Да, я хотел сказать, у группы «Оргия праведников» есть песня «Последний воин мертвой земли на древнерусскую тематику».
Ага.
И она, по-моему, без стилизации в плане текста.
Да, что-то, видимо, я не добралась. Сейчас. Да, спасибо.
Это татаро-монгольская.
«Праведников» называется как?
«Последний воин мертвой земли».
Ага, спасибо, спасибо. Не попалась в невод.
И странно, да, что осмысляется только язычество. То есть, понимаете, что оно яркое, что песня – это яркое.
Да.
Но сейчас так много песен, которые не яркие, а по сути, скорее, ну, пишутся, создается, что странно, вот, что не осмысляются другие аспекты. То есть христианство, заметьте, да, вот то, что я увидела, да, что оно осмысляется только как сбрасывание язычества. Оно тоже осмысляется в контексте язычества, ну, вот то, что вы рассказывали.
Ну, да, потому что на самом деле христианские есть вот эти всякие там переложения молитв, да, переложения, но это все-таки не совсем древнерусское, да, это такое вот общее христианское.
Угу.
Ну, там какие-нибудь те же самые там молитвы иеромонаха Романа, да, они и поются, угу. Они и в стихах, да, и так далее. А вот в музыкальном современном таком репертуаре действительно, ну, там 90%, мне кажется, это как раз про язычество, про всякие там именно дохристианские вещи. Это связано ли это с такой, как бы, да, общеевропейской культивированием общеевропейским язычества, ну, там, в рок-традиции, да?
Что? Там есть культивирование?
Ну, мне кажется, да. Или это все-таки такое вот, ну, то есть чему-то это замена, или это просто так получилось, да? Ну, вот непонятно пока, не могу пока сказать, поэтому пока только набираю, так сказать, информацию.
Ну, да, это я поняла, ну, здорово, все равно очень здорово.
Спасибо.
Да, просто, да, странно, что у меня вот не находится, вот что именно ради картинки. Это картинка, по сути, ради картинки.
Да, 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 да.
Да, и тот же князь Владимир, он там сложный персонаж, его можно сложно осмыслять, и Ольга княгиня, непростой персонаж. А
ну,
они все
конечно.
Равно доводят до вот каких-то очень простых вещей. То есть свести Ольгу к Валькирии, ну это ж просто.
Ну это именно, я так понимаю, оттуда идет, из скандинавской, из скальдической, кельтской, да, вот этой вот традиции. Она же кельтолог, и у нее в основном-то...
А, ну понятно. Не, ну мельница это мельница.
Да-да-да, песня-то оттуда, но поэтому, наверное, и так. Но опять же, с другой стороны, это Гумилёв все-таки, да? Это...
А, это же Гумилёв, да.
Это стихи Гумилёва, да-да-да. Но другое дело, что она у них легла.
А Гумилев насколько глубоко вообще осмыслял персонажей? Я вот то, что видела, я просто мало видела этих нарисов, да, то есть там скорее какая-то эстетика, опять же, Гумилева.
Ну, мне кажется, что больше именно с точки зрения эстетизации, да. То есть там скорее вот действительно важна эстетика, чем глубина какая-то такая психологическая, ну, по крайней мере, бросается в глаза именно это в тех, опять же, фрагментах, которые мне были любопытны по тем или иным причинам. Я тоже на это обращала внимание.
А вот, ну, я понимаю, что это не 21 век, а в прошлом веке, да, там, ну, вот, авторская песня и вот туда, там же было, ну, много такого, плюс-минус про суть. Я вообще там древнерусской тематики не помню.
Я тоже не помню. Я тоже практически не помню.
Да, вот я где-то читала, что, ну да, то есть в Древнюю Русь ходили те, кому надоедал Советский Союз.
Ну да.
Ну, в том числе. А в авторскую песню тоже многие уходили те, кому надоедал Советский Союз. Вот почему эти две тусовки не
пересеклись? Ну эти две, да, эти два множества не пересеклись, как
это странно.
Ну потому что там всякая такая другая романтика, там горы, рюкзак, костер, палатка, вот это вот все. А в Древней Руси этого... Да, ну не с Афанасием же Никитиным. Да, на самом деле я, опять же, ну не то, что я глубоко занималась авторской песней, но я просто увлекалась по молодости лет, потому что, так сказать, в моей молодости это было модно. И я, пожалуй, не припомню там ничего такого особо древнерусского.
Я да, не припомню вообще ничего.
Вообще, да,
ну,
да.
Ну, не то, чтобы я глубоко закопала на поверхность.
Ну, да, да, да. Нет, так на поверхности не лежит совсем, да. Но там вот нету совсем, да. В эстраде было мало, да, практически тоже не встречалось. Ну, в эстраде, так сказать, понятно, да, она такая все-таки более массовая. Но в этом смысле, да, вот в современной музыкальной культуре как-то больше все-таки хоть чего-то появляется.
Да, потому что я удивилась, честно говоря, что столько стилизаций. То есть я пришла на пару и думала, сейчас будет что-то такое переосмысленческое, а вот эта стилизация.
А в основном да. Спасибо, Лена.
Спасибо.
Еще кто-нибудь что-нибудь? Все, коллеги, спасибо большое. Значит, в следующий раз у нас с вами театральные постановки на древнерусские темы. Ну, собственно, осталось у нас с вами всего ничего. Да, три лекции про фильмы и до них театральные постановки. Все, спасибо большое. Тогда до следующей недели.
Спасибо.
Спасибо. Очень интересно. До свидания.
Спасибо. Спасибо большое.